В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сирийская ловушка Обамы для Путина. Может ли отсутствие американского ответа на российский демарш в Сирии оказаться более эффективной стратегией, чем попытка урезонить Путина? Готов ли Барак Обама дать Владимиру Путину возможность увязнуть в сирийском конфликте? Кто из демократических кандидатов в президенты США может оказаться более трудным для Кремля президентом? В передаче принимает участие Александр Мотыл, политолог, профессор университета имени Ратгерса в Нью-Джерси, Том Грэм, бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего, управляющий директор фирмы Kissinger & Associates, и сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ерым-Агарев. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Российская военная кампания в Сирии оказалась в последние дни объектом повышенного внимания прессы и политиков в Соединенных Штатах. Во вторник, во время первых дебатов кандидатов Демократической партии в президенты США, пятерке претендентов на номинацию был задан вопрос о том, как Соединенные Штаты должны ответить на поведение Кремля. Причем, обращаясь к Хиллари Клинтон, ведущий дебатов напомнила о том, что в бытности ее госсекретарем Вашингтон практиковал политику перезагрузки. Эта политика, строившаяся на тезисе о том, что с Россией необходимо вести тесные партнерские отношения, сегодня многими воспринимается как серьезная внешнеполитическая ошибка. Мы должны решительно ответить на запугивание Путина, особенно это касается Сирии, заявила ныне ведущий кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Соединенные Штаты должны однозначно дать понять Путину, что присутствие России в Сирии и создание хаоса, обстрелы людей от имени режима Асада неприемлемы. Для того, чтобы это осуществить, по словам Хиллари Клинтон, Вашингтон должен взять на себя более активную роль лидера. Основной соперник Клинтон по борьбе за номинацию, сенатор Берни Сандерс, сформулировал свой ответ в более обтекаемой форме. Он заявил о том, что Владимир Путин уже сожалеет о последствиях отторжения Крыма и вмешательства в дела Украины. «Сирийский демарш Путина – это попытка сберечь репутацию», считает Сандерс. Но когда русские начнут гибнуть в Сирии, когда он увязнет в Сирии, я думаю, люди дадут Путину знать, что, быть может, необходимо уйти оттуда и начать действовать совместно с США, чтобы улучшить ситуацию. А днем позже пресс-секретарь Белого дома прибег к очень сходному аргументу, объясняя, что Соединенные Штаты не намерены сотрудничать с Россией в военной области и координировать действия в Сирии до тех пор, пока Москва не будет готова внести позитивный, по его словам, вклад в борьбу коалиции с ИГИЛ. Он даже назвал жестом отчаяния попытку Владимира Путина убедить США присоединиться к акциям России в Сирии. Почему США не купились на аргумент Кремля о том, что он вступил в борьбу с радикальными исламистскими группировками в Сирии? Аргумент, в который, судя по всему, верит подавляющее большинство россиян. Вот что говорит политолог, профессор университета имени Ратгерса Александр Мотыл.
Я думаю, что если бы Путин был по большому счету заинтересован в борьбе с ИГИЛ, то он присоединился бы к международной коалиции. Такие действия России, я подозреваю, не только стали бы реальным вкладом в кампанию по нейтрализации радикальных исламистов. Кремль получил бы немало реальных политических дивидендов. Можно предположить, что кое-кто из европейцев предложил бы смягчить санкции, введенные в наказание за отторжение Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Словом, кооперация с десятками стран, которые уже ведут кампанию против ИГИЛ, была бы естественным шагом для любой страны, которая в действительности заинтересована в уничтожении террористов. Вместо этого Путин выбрал конфронтационный подход, который можно назвать агрессивным.
Тем не менее, профессор, немало аналитиков и комментаторов американских говорят о том, что этот шаг принес Путину большие политические дивиденды, если не победу. Он превратил его в важного игрока на Ближнем Востоке.
Вопрос в том, правы ли те, кто говорит, что Путин одерживает верх в Сирии. На мой взгляд, Обама был прав, когда во время недавнего интервью он парировал подобное утверждение вопросом о том, как можно положительно оценивать акции Владимира Путина, когда положение России ощутимо хуже, чем оно было 2 года назад. В чем Путин действительно преуспел? В способности предпринимать шокирующие, непредсказуемые демарши. И под воздействием этого шока многие комментаторы склонны искать в действиях Путина глубоко скрытую стратегию, потаенный смысл, которого там, скорее всего, нет. Достаточно взглянуть на его шаги в течение последних 2 лет. Это история ошибок. Положение в России сегодня в действительности значительно хуже, чем 2 года назад.
Но, как говорят критики Барака Обамы, учитывая терпеливость россиян, Владимир Путин может еще организовать немало неприятных для всех сюрпризов, если его не остановить.
Путин, без сомнения, действует, словно за ним стоит сверхдержава, каковой Россия не является, поскольку масштабы ее экономики сравнительно невелики. У нее нет возможности нести расходы, которых требует статус сверхдержавы. Не исключено, что она решила снизить уровень вовлеченности в конфликт на востоке Украины, потому что она не может вести 2 войны одновременно. Так что, рано или поздно, эта реальность нагонит Путина. Он будет вынужден отступить. Остановить его сейчас трудно, поскольку это зависит не только от Соединенных Штатов. Для успешной нейтрализации Кремля необходима общая стратегия, которой нет. Одна из причин этого заключается в том, что Запад все еще, по большому счету, не сделал однозначного вывода о том, что Путин представляет реальную угрозу безопасности не только Европы, но, как мы видим, и Ближнего Востока. Мы говорим о ревизионистском российском режиме, который ради достижения своих целей готов подорвать давно сложившуюся систему международной безопасности.
Вы верите в то, что Хиллари Клинтон в случае избрания ее президентом в самом деле возьмет жесткий курс в отношении Кремля? Или это слова?
Трудно сказать. Одно дело – предвыборные заявления, другое – ответственность за решение в роли президента. Барак Обама отчасти был в уникальном положении, потому что он пришел в Белый дом под лозунгом необходимости избавиться от неприятного для многих наследия Джорджа Буша-младшего. И в своей попытке закончить войны, отгородиться от опостылевших большинство американцев иностранных конфликтов, президент Обама, как это водится, зашел дальше, чем, быть может, требовалось. Не исключено, что Клинтон является политиком, который обладает осторожностью Обамы, но при этом готова действовать более решительно. Ее деятельность в роли госсекретаря, ее многочисленные заявления дают основания для таких выводов.
Это был политолог Александр Мотыл. Том Грэм, кандидаты в президенты США, как мне показалось, предлагают, по сути, 2 варианта действий в отношении России. Это либо жесткое давление, или стояние в сторонке в ожидании того, что Владимир Путин выроет для себя в Сирии яму и в нее упадет.
Я думаю, что, конечно, позиция президента Обамы как раз из-за того, что он является президентом. Это правный подход, это уже другой вопрос. И вопрос, подход Клинтон, это правный подход. Я думаю, что и тот, и другой подход неправильно на этом этапе. Значит, нужно по-другому думать об этом вопросе, о присутствии России. Я бы предложил, чтобы мы старались найти какой-то общий язык и стало каким-то образом координировать наши действия, что касается сирийского вопроса.
Словом, вы не сторонник ни Клинтон, ни Обамы в том, что касается стратегии в отношении России.
Третий путь, конечно.
Какой же это может быть путь?
Дело в том, что Россия уже действует в Сирии. Мы тоже там действуем. Я думаю, что в конечном итоге есть общий враг, это ИГИЛ. И сейчас мы могли бы, если было желание и в Москве, и в Вашингтоне, начинать координировать наши действия. Я понимаю, что это сложно, есть несколько вопросов, но если, конечно, цель – это стабилизация Сирии, это сдерживание ИГИЛ, то я думаю, что мы могли бы найти общий язык по этому поводу.
Юрий Ермогаев, вот только что 2 уважаемых американских профессора опубликовали в «Нью-Йорк Таймс» статью с подобным тезисом. Они образно заявили о том, что путь в Дамаск лежит через Москву. Дескать, Вашингтону необходимо сотрудничать с Москвой, дабы решить сирийскую проблему. Действительно, почему бы не вступить в партнерство с Москвой? Как вам такая идея?
Я с ней полностью не согласен по следующим причинам. Во-первых, я не знаю, откуда возникла идея, что главным врагом России является ИГИЛ. На это никаких оснований нет. Я по-прежнему уверен, что главным врагом России является Америка. И это очень принципиальный вопрос. Я, честно говоря, считаю, что России совершенно наплевать на Сирию, на ИГИЛ и на все остальное. И единственная цель их действий в Сирии – это сделать насолить Америке, бросить вызов Обаме и показать, что они не слабее, чем Америку. Это классический сценарий Флана и Муськи, который сейчас Москва разыгрывает в Сирии. Я не знаю, откуда взял этот сценарий Путин, была ли это оперативная разработка в его школе КГБ, это или он из средней школы запомнил эту басню, но суть заключается в том, что Моська встала на колени, раздухарилась и пошла лаять на слона. Слон от неожиданности даже немножко шарахнулся в сторону, собаки вокруг говорят, знать, Моська сильна, отчего у Моськи еще больше кружится голова. И больше ничего за этой операцией нет. Это совершенно бессмысленная, безответственная авантюра, причем кровавая, в результате которой гибнет много людей. Но это абсолютный блеф. И если завтра Америка строго скажет России, чтобы она оттуда убиралась, и запретит российским самолетам просто подниматься в воздух. Если они будут продолжать подниматься, и просто Америка собьет эти самолеты, то Путин, поджав хвост, просто убежит оттуда, и на этом все закончится.
Хорошо, а если он решит в ответ сбивать американские самолеты?
Он не сможет этого сделать. Просто техника, советская военная техника или российская и американская совершенно несравнимы. И последнее, чего... Я совершенно не милитарист, я не призываю никакой войне, но смешно сравнивать военные... Если у Америки есть в чем-то абсолютное преимущество, и я подчеркиваю абсолютное, это в своей военной технике. Поэтому тут просто вопроса нет. Я надеюсь, что этого не надо будет делать. Но Россия и российские генералы, какие бы они ни были, может быть, глупые в каких-то вещах, но это они прекрасно понимают, что они совершенно не способны воевать с Америкой и быть на равном уровне в любых формах прямого конфликта.
Том, ну, это как бы интересное заявление, но вот вы работали в правительстве, вы были близко к власти. Такие варианты действий, как вы считаете, могут рассматриваться сейчас в Белом доме или это вне спектра?
В этом Белом доме, я думаю, что это вне спектра. Потому что, во-первых, президент Обама не хочет начать третью войну на Ближнем Востоке, что это болото власти США. Во-вторых, он не хочет конфронтации с Россией. Я думаю, что он хотел бы, значит, стараться найти более мирный подход к урегулированию этого вопроса. Ну, посмотрим.
Что, с вашей точки зрения, меня, так сказать, лично удивляет? Продолжающаяся, если я вас правильно трактую, вера в то, что с Владимиром Путиным можно договариваться. Что вас заставляет верить в то, что с ним можно договориться? Ведь, казалось бы, столько раз западный мир просчитывался.
Ну, какие просчеты, между прочим?
Ну, можно сказать, хотя бы Украина?
Я думаю, что нет. Это, конечно, мы неадекватно реагировали на это, но то, что он дал нам знать уже давно, что если мы стараемся втянуть, значит, Украину в НАТО, что будет реакция, это было сказано, я не знаю, сколько раз. Я просто удивлен, что мы были удивлены, что он резко реагировал на эти шаги. То, что касается Сирии, то я думаю, что там есть все-таки, значит, национальные интересы России. Это, во-первых, присутствие на Ближнем Востоке, это защищать, укрепить режим Асада, это союзник в этом регионе, это раз. Во-вторых, вопреки тому, что сказал Юрий, я думаю, что все-таки, значит, экстремисты ИГИЛ представляют угрозу России, это видно. Поэтому я думаю, что когда Путин говорит, что он хочет победить, я думаю, что он искренне это говорит. Почему мы могли бы договориться с ним? Потому что я думаю, что есть некие общие интересы, общее желание. Посмотрим. Надо посидеть, поговорить.
А вас опыт Украины не убеждает? Помнится, в начале кризиса украинского мы с вами говорили, и вы считали, что, дескать, целью Путина, если действительно у него есть цель, является, по крайней мере, сохранение дружественной к нему Украины. В результате мы имеем полностью недружественную Украину, мы имеем большой кризис, и мы имеем, как считают многие люди, большой проигрыш Путина на Украине. Тем не менее, вы верите, что у него могут быть здравые идеи относительно Сирии?
А почему бы нет? Какие идеи у нас? Какая там стратегия? Надо думать об этом.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Сирийская ловушка Обамы для Путина. Может ли отсутствие американского ответа на сирийский демарш в Сирии оказаться более эффективной стратегией, чем попытка урезонить Путина? Готов ли Барак Обама дать Владимиру Путину возможность увязнуть в сирийском конфликте? Кто из демократических кандидатов в президенты может оказаться более трудным для Кремля президентом? В передаче принимают участие Александр Мотыл, Том Грэм и Юрий Ерым-Агаев. В нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ерым-Агаев, вы настаиваете, как и многие другие в США, на том, что в отношениях с Владимиром Путиным эффективен только язык силы. Но если в данной ситуации, как убежден Том Грэм, неприемлем такой вариант, какие варианты действий остаются?
Я считаю, что у Америки и России никаких общих интересов на Ближнем Востоке нет. Соответственно, нет никакого основания для какой-либо координации. ИГИЛ, насколько я знаю, не является самым главным врагом России. Давайте не забудем, что оперативный костяк ИГИЛа составляет спецслужбы и военная верхушка Саддама Хусейна, с которым у Кремля и Лубянки были всегда очень близкие и хорошие отношения. И у меня нет никаких оснований считать, что эти отношения полностью прерваны. Я возвращаюсь к принципиальному пункту. Главным врагом России, на чем построена сейчас вся российская политика, причем в том числе и внутренняя политика, является Америка. Главной целью всех действий России является вызов Америки. Как можно говорить о какой-либо координации и общих интересах при этой ситуации? Россия не заинтересована ни в каком сотрудничестве и координации с Америкой. Она сейчас держится на том, что Америка является ее главным врагом. Путин на этом построил сейчас всю свою политику. Кроме того, я не понимаю, почему Америка должна следовать диктату Путина. Когда мой собеседник сказал, что Путин предупреждал, что если Украина будет двигаться в сторону НАТО или Евросоюза, то Путин начнет действовать. А почему, собственно, мы должны принимать этот диктат? Украина – суверенная страна. Она абсолютно не зависит и не должна зависеть от России. И если она, куда она хочет двигаться и куда она двигается, это ее выбор и это ее дело.
По этому поводу, кстати, интересный ответ на мой вопрос дал историк Ричард Пайпс. Он сказал, у украинцев есть право выбора, но существует еще и реальность, с которой необходимо считаться.
Да, но реальность включает в громадной степени позицию и действия Америки. Потому что в большой степени реальность в этом мире определяет самая мощная и самая сильная, и самая демократическая, и самая свободная страна в этом мире – Соединенные Штаты Америки.
Вам тогда вопрос, почему Соединенным Штатам, как задают вопрос очень многие, не попытаться более четко определить или задать эту реальность, которая, с точки зрения многих, была бы более справедливой, чем реальность, предлагаемая Путиным?
То, что касается Украины или вообще?
Украина и в данном случае Сирия, потому что все-таки большинство, мы должны согласиться, наблюдателей, подавляющее большинство наблюдателей, в общем, не верят в чистоту мотивов Путина ни в Сирии, ни на Украине.
Потому что все-таки есть пределы нашей возможности, особенно сейчас в этом мире. Становится только сложнее и сложнее. Думаю, что в этом мире, что и при этих условиях, что мы могли бы просто диктовать, тем, что как надо жить, это нереально, по-моему. Поэтому США должны делать выбор, а куда действовать. Обама думал, что Китай – это главная наша внешнеполитическая проблема на этом этапе. Он считал, что Европа сама должна делать гораздо больше для своей нашей обороны. Поэтому тогда, когда начал этот украинский вопрос, он, я бы сказал, просто сказал нашим европейским союзникам, что это ваше дело, действуйте как надо. Я думаю, что это нереально, что мы могли бы везде и постоянно противостоять России. Что касается Украины, дело в том, что не надо говорить, что то, что делает Россия, имеет право это делать.
Надо просто учитывать, что будет такая реакция. Европейские и американские стратегии просто не принимали это во внимание. Это было ошибочно.
Юрий Ермогаев, отказ Белого дома принять в Вашингтоне делегацию Медведева, случившийся в среду, для переговоров о ситуации в Сирии, кажется, поразил Москву. Она, по-видимому, считала, что ее дерзкий демарш дает право диктовать свои условия в Сирии. Но Белый дом объявляет, что никакого серьезного разговора с Россией идти не может, если только она не присоединится к международной коалиции. Следует ли из этого ответа, как вы считаете, что Барак Обама на самом деле последовательно следует этой своей стратегии? Он дает возможность России увязнуть в Сирии.
Ответ Обамы не однозначно указывает на эту стратегию. Это не дилемма. Договариваться либо стоять в стороне. На самом деле есть три варианта. Есть вариант договариваться, есть вариант стоять в стороне, и есть вариант сопротивляться российской агрессии. Поэтому из ответа Обамы следует лишь то, что он отмел один из этих трех вариантов, координация, но остается еще теоретически возможность выбора между полностью стоянием в стороне или все-таки сопротивлением действиям России. Теперь, почему стояние в стороне, на мой взгляд, абсолютно неприемлемая стратегия? Начнем с того, что мы просто тем в первую очередь предаем наших союзников самым прямым образом. В той же Сирии была небольшая часть, не такая большая часть населения, которая сопротивлялась режиму Асада, которая стояла на достаточно демократических позициях, и первое, с чего начал Путин, он начал бомбить и убивать этих людей. Стоять в стороне, когда убивают твоих союзников, так же, как стоять в стороне, когда разрушили жизнь нескольким миллионам людей в Донбассе и в Крыму, это не самая правильная позиция. И она очень сильно подрывает позицию Америки, в первую очередь на Ближнем Востоке, но также во всем мире. Это очень важный пункт. Второй пункт, такая позиция стоять в стороне, она крайне непоследовательна. То есть для того, чтобы ее сделать последовательно, надо перейти на позицию полного изоляционизма. И сказать, хорошо, мы вообще ни во что не вмешиваемся, мы огородим себя стеной, ничего больше не будем знать. Это полностью противоречит позиции как Обамы, так и Европы. Кроме того, не надо забывать, что такая позиция коррумпирует саму Америку. В чем наши ценности в конечном итоге? Где наша позиция? За что мы боролись и боремся все это время?
Том Грэм, как вы относитесь к этой отчасти парадоксальной идее, предлагаемой некоторыми комментаторами? Она заключается в том, что Обама, быть может, прав, считая, что лучше не реагировать на сирийский демарш Путина, а дать ему вырыть самому себе яму. Может сработать такой подход?
Я думаю, что нет. Дело в том, что это касается не только значит, России и не только значит, после этих российских действий. Иран уже действует, Саудовские Арабы, Египет, Израиль – это фактор. Поэтому это довольно сложная геополитическая проблема сейчас. Без активного участия в США в этом вопросе не будет хорошего значит, конца не только в ближайшем будущем, но и долгосрочном. Будущем. Дело в том, что у нас все-таки есть наши интересы на Ближнем Востоке, в долгосрочном плане. Это сложный процесс становления нового равновесия, который включает всех активных актеров в регионе. Это, по крайней мере, это Иран, это Саудовская Аравия, это Израиль, это Турция. Поэтому та позиция, которая поддерживает сейчас Обама, я думаю, что это ошибочно.
Том Грэм, у вас не появилось ощущение, что в заявлении пресс-секретаря Белого дома, разъяснившего отказ принять делегацию во главе с Медведевым, проскользнули, я бы сказал, уничижительные нотки? Он, например, назвал это предложение Москвы жестом отчаяния. Нет ли в такой реакции, мягко говоря, попытки поставить Кремль на место?
Я думаю, что нет. Во-первых, я думаю, что все-таки там есть настоящие российские интересы. И это не только значит насулить Америку. С другой стороны, я согласен в том, что Россия – это не главный игрок на этом этапе. Та страна, которая действительно, значит, проявляет инициативу, стратегически сейчас – это Иран. Это главная фигура, главная страна, и нам надо
я бы сказал, разработку новой стратегии в отношении Ирана. Это имеет гораздо больше значения, чем Россия на этом этапе.
Юрий Ермогаев, а не было бы более мудрым подходом, как говорят некоторые специалисты, поменьше уделять публичного внимания акциям Путина, не делать, грубо говоря, ему рекламу в глазах россиян? Ведь в конце концов Москва отправила в Сирию всего 30 самолетов, 10 вертолетов и сравнительно небольшое число танков. Из-за чего такой шум?
Ну, по одной причине, что Америка сразу спряталась, испугалась и сказала, что 30 самолетов и 30 вертолетов – это страшная сила, которой мы не можем противостоять. Действительно это смешно. Действительно это смешно. Но действие – это как уже в другой башне Крылова «Кот и повар», да, там надо слов не тратить понемногу, где можно власть употребить. И причем это будет не диктат со стороны Америки. Диктат происходит в данном случае со стороны России.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Сирийская ловушка Обамы для Путина. Может ли отсутствие американского ответа на российский демарш в Сирии оказаться более эффективной стратегией, чем попытка урезонить Путина? Готов ли Барак Обама дать Владимиру Путину возможность увязнуть в сирийском конфликте? В передаче принимали участие Александр Мотыл, политолог, профессор университета имени Ратгерса в Нью-Джерси, Том Грэм, бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего, управляющий директор фирмы Kissinger & Associates и сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ермогаев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске две инфляции в одной стране. Почему рост цен в России в оценках Росстата и по опросам населения отличается в разы, а инфляционные ожидания людей вновь растут, несмотря на замедление роста цен? Наконец, насколько должна замедлиться инфляция, фиксируемая Росстатом, чтобы это заметно снизило бы инфляционные ожидания населения? Об этом мы говорим с экономистом в Москве, специализирующимся на проблематике потребительских цен. Нобель за изучение мотивации семей. Нобелевская премия 2015 года по экономике присуждена американскому экономисту Ангусу Дитону, профессору Принстонского университета в США. Премии удостоены его исследования, в центре которых непрерывно меняющееся поведение тысяч отдельных домохозяйств. Данные по ним суммируются, формируя реальную картину того, как и на что именно они тратят свои доходы в разные периоды времени и от чего зависят колебания этих трат. Эту же методологию Ангус Дитон привнес и в исследование уровня жизни и уровня бедности в развивающихся странах мира, за который, помимо других, он удостоен теперь Нобелевской премии по экономике. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Две инфляции в одной стране. Почему рост цен в России в оценках Росстата и по результатам опросов населения отличается в разы, а инфляционные ожидания людей вновь растут, несмотря на замедление роста цен, фиксируемое статистикой? Центральный банк России представил на этой неделе результаты очередного исследования, проведенного по его заказу, об инфляционных ожиданиях населения в сентябре 2015 года. Из них следует, в частности, что оценка опрошенными людьми наблюдаемой ими годовой инфляции после снижения в течение трех месяцев подряд вновь повысилась, приблизившись к максимальным уровням, которые отмечались в первой половине года. Она составила 26,5%. Это чуть ли не вдвое больше, чем по оценкам текущей годовой инфляции, которую представляет Росстат. Напомним, 15,7% в сентябре и примерно 15,6% к середине октября. Понятно, что статистика оценивает прежде всего всего товары и услуги, входящие в так называемую потребительскую корзину, тогда как люди, которые становятся участниками социологических опросов, могут ориентироваться на гораздо более широкий спектр товаров. Однако расхождение этих оценок слишком велико, тем более что в условиях сильного сокращения внутреннего спроса в стране, вызванного спадом реальных доходов населения, сократился и сам спектр покупаемых многими людьми товаров. Как это объясняют эксперты? Наш собеседник в Москве, научный сотрудник исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Николай Кондрашов, специализирующийся на проблематике потребительской инфляции.
Население всегда оценивает инфляцию выше, чем Росстат. То есть можно говорить о том, что есть психологический момент в этих расхождениях. Он может объясняться тем, что население больше внимания, когда вот ему задают вопрос о том, какая же инфляция была за последний год, больше внимания уделяет товарам, которые сильно подорожали. То есть вес в такой условной корзине потребителя, респондента, товаров, сильно подорожавших, он оказывается в завышенном. То есть когда инфляция в стране была 6-7-8%, респонденты считали, что инфляция выше 11%, а то там 15-18%. То есть сильное завышение инфляции, оно было всегда. Сейчас просто из-за того, что была девальвация, разрыв между фактической инфляцией, оцениваемой Росстатом, и той инфляцией, которую вот оценивают респонденты, он просто еще несколько вырос, но, тем не менее, общие закономерности, они те же самые.
В сентябре, согласно результатам того же опроса, повысились и ожидания населения относительно роста цен на год вперед. В среднем опрошенные предполагают, что годовая инфляция составит 16%, то есть чуть выше, чем она есть сегодня, и намного выше прогнозов на будущий год, как официальных, так и экспертных. Если обратиться к российской практике последних лет, насколько именно должен замедлиться тот рост потребительских цен, который фиксируется государственной статистикой, чтобы такое замедление уже заметно бы снизило инфляционное ожидание населения?
Инфляционные ожидания населения, то есть именно уровень ожидаемой населением инфляции, он всегда был достаточно высок и менялся достаточно слабо. Исторически вот за последние примерно 5 лет ожидаемая инфляция всегда превышала 10%, хотя фактическая инфляция была уже и 6%, и 7% в какие-то короткие промежутки времени, и 5% годовых. Но население, тем не менее, исходя из того, что он завышал текущую инфляцию, у населения, соответственно, были и искажены и представления о будущей инфляции. И если сейчас население ожидает в ближайший год инфляцию на уровне примерно 16% за год, то для того, чтобы этот уровень ожидаемой инфляции опустился примерно до 12-13%, фактическая инфляция именно за последние 12 месяцев должна опуститься с 15-16% примерно до 6-7%.
Центральный банк России неоднократно отмечал, что мониторинг инфляционных ожиданий населения является для него одним из важнейших факторов при принятии решений об изменении ключевой процентной ставки ЦБ, которая и определяет большинство других процентных ставок в экономике, ибо регулирует стоимость заемных денег в ней, в первую очередь кредитов. Но если судить именно по нынешним инфляционным ожиданиям, то Центробанк спешить с дальнейшим снижением этой ставки явно не станет, а значит стоимость заемных средств в стране снижаться не будет, что так или иначе отражается в динамике цен. Однако именно высокие процентные ставки и замедляют рост цен в любой экономике, ведь деньги при этом становятся менее доступными.
Высокая ключевая ставка, устанавливаемая Центральным банком, предотвращает слишком большой спрос на деньги в экономике, тем самым несколько снижает уровень экономической активности, что способствует более быстрому снижению цен. И более того, если бы она была ниже, чем те 11%, которые она составляет сейчас, то в этом случае банки больше бы использовали средства ЦБ, то есть они берут деньги у ЦБ и кредитуют экономику. И в этом случае коммерческим банкам было бы менее выгодно устанавливать высокие ставки по депозитам, чтобы привлекать средства населения. То есть получается, что Центральный банк давал бы деньги заведомо по более низкой цене, да, процентная ставка, чем этого требуют экономические условия. И население стало бы снимать деньги с депозитов в банках, конвертируете их в валюту, разгоняя тем самым девальвацию. И происходило бы раскручивание и роста цен.
Подобная ситуация и сложилась в России в декабре прошлого года, когда Центральному банку пришлось резко, сразу более чем в полтора раза, повысить ключевую процентную ставку. Давайте еще раз поясним сам механизм такого влияния.
То есть население не соглашается держать деньги на депозитах по низким ставкам, конвертирует в валюту или открывает валютные депозиты, и это приводит к девальвации рубля. Собственно, именно поэтому Центральный банк в декабре 2014 года так резко поднял ключевую ставку. Собственно, он этим очень быстро предотвратил отток средств населения из банковской системы. Есть два канала. Канал спроса. Чем выше ставка, тем ниже спрос в экономике. И канал предпочтений населения, рублей или валюты. Чем выше ставка, тем население более склонно держать свои средства на рублевых депозитах. И это тоже идет в минус к инфляции. Поэтому высокая ставка в период высокой инфляции и высоких инфляционных ожиданий, как и сейчас, она жизненно необходима. И слишком быстрое снижение ключевой ставки Центральным банком действительно может очень быстро, особенно при скачках цен на нефть, привести к дестабилизации финансовой системы страны.
В экономике существует понятие «текущая инфляция», скажем, рост цен за очередной месяц по отношению к уровню предыдущего месяца, и накопленная инфляция, например, за последние 12 месяцев. В нынешних российских условиях в какой мере одно определяет другое?
Действительно, связь действует в обе стороны. Тот уровень 12-месячной накопленной инфляции, который сейчас составляет 15,7% по итогам сентября, он достаточно высок, и тот рост цен, который произошел уже за истекший год, сдает какую-то вот планку для роста цен в будущем. Это действительно так. Но вклад этого фактора в динамику текущей инфляции, то есть месяц к предыдущему месяцу, не столь велик. А вот обратная связь, уровень текущей инфляции, ее влияние на накопленную инфляцию, оно гораздо более сильно сказывается. В частности, это мы сможем наблюдать в ближайшие несколько месяцев. Дело в том, что сейчас темп роста цен за месяц, то есть текущая инфляция, составила в сентябре, скажем, 0,6%. То есть это уже уровень привычный для нашей экономики до девальвации 2014 года. Скорее всего, в октябре-декабре текущая инфляция составит примерно те же 0,6%. Однако, такой уровень текущей инфляции будет способствовать тому, что уровень накопленной инфляции за 12 месяцев, он опустится к декабрю с нынешних 15,7%, то за 3 месяца примерно до 12,5%.
Другими словами, должен проявиться так называемый эффект базы, то есть разница новых показателей инфляции и соответствующих прошлогодних, причем особенно сильно, видимо, весной будущего года.
Это обусловлено тем, что по мере выбытия тех периодов год назад, когда инфляция была очень высокой, текущая инфляция, рост цен, скажем, в декабре прошлого года составил за месяц, за один месяц, 2,6%, в январе 3,9%. И, соответственно, по мере выбытия вот этих множителей, накопленных за 12 месяцев инфляции, темп годовой инфляции будет очень резко опускаться. То есть, если к декабрю этот уровень опустится примерно на 3,5 процентных пункта, примерно до 12,5%, может быть, даже ниже, то уже к марту где-то этот накопленный темп 12-месячной инфляции опустится еще вдвое, с 12,5% до примерно 6,5%. Просто арифметически. То есть из-за того, что периоды высокой текущей инфляции конца 2014 года, начала 2015 года, они будут выбывать, и накопленный уровень инфляции вернется к безопасным значениям.
Наконец, если говорить о прогнозах инфляции, свой по 2015 году в целом вы уже привели 12,5%, а на 2016 год?
Что касается первого полугодия 2016 года, то по мере того, как цены адаптируются к новому уровню курса рубля, который сильно изменился в июле и в августе, произошла повторная волна девальвации, то уже к концу июня 2016 года накопленный за 12 месяцев рост цен составит примерно 6,8%. То есть это почти вдвое ниже, чем по состоянию на декабрь, что обусловлено будет не столько из-за замедления текущей инфляции, сколько из-за изменения эффекта базы. Потому что в начале 2015 года была очень высокая текущая инфляция. И это как раз-таки обуславливает, почему при низкой текущей инфляции уже во втором полугодии 2015 года мы видим 12,5% годовой инфляции. То есть именно эффект базы. При этом к концу 2016 года темп годовой инфляции будет еще несколько ниже, скорее всего, около 6-6,5%.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Итак, лауреатом Нобелевской премии 2015 года по экономике стал американский экономист Ангус Дитон, профессор Принстонского университета в США. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премии удостоены его работы, посвященные анализу проблем бедности, потребления и благосостояния населения. Нобелевский комитет особо выделяет три составляющие работ профессора Ангуса Дитона, которые теперь удостоены премии. И первая из них – разработанные им методы оценки потребительского спроса, а именно исследовать не просто совокупный спрос населения той или иной страны, но разделяя его на части, как по отдельным группам товаров, так и по разным группам населения с разным уровнем доходов. О работах Нобелевского лауреата по экономике 2015 года – мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. То есть фактически Ангус Дитон предложил экономистам идти в этих оценках не от общего к частному, а наоборот, от частного к общему.
Совершенно верно. Дело в том, что когда мы смотрим на каждый отдельный товар и на спрос на каждый отдельный товар, то понятно, что от повышения цены падает спрос. Но поскольку существует потребительская корзина и зависимость цены от спроса на разные товары разные, и плюс люди меняют свою потребительскую корзину в зависимости от цены на отдельные товары, то возникает довольно сложная картина, которая раньше не изучалась. И вот чтобы понять, что на самом деле происходит с потреблением и с расходами домохозяйств, надо смотреть не на совокупное национальное потребление и совокупные национальные расходы домохозяйств, а на все отдельные домохозяйства. И там замещение одних товаров другими зависит от уровня дохода, от социальных групп, от возраста, от состава домохозяйств. И поэтому в совокупности нужно разработать вот такую систему, и Дитон, и Джон Милбауэр разработали ее, при которой включаются все товары, и они взаимодействуют, и тогда мы можем представить себе реальную картину потребления и расходов домохозяйств.
Еще в 1980 году Ангус Дитон и Джон Мюльбауэр разработали так называемую модель почти идеальной системы спроса. Как можно представить ее суть и практическую значимость?
Это система уравнений, которая суммирует все товары, весь спрос, все цены. И она показывает и описывает, как домохозяйства распределяют свое потребление между отдельными товарами в зависимости от того, как меняются цены на отдельные товары и как меняется возраст и социальное положение домохозяйства. Практическое применение очень важно, потому что все время в экономической политике меняются налоги и субсидии на те или иные группы товаров. Скажем, пищевые товары субсидируются в разных странах или накладываются налоги на бензин и нефтепродукты. И в зависимости от этого меняется потребительская корзина домохозяйств. Причем по-разному в разных социальных группах, в разных уровнях доходов и в разных демографических группах по возрасту, по составу домохозяйств, по зависимости от количества детей. И вот такого рода система уравнений включает все эти данные, позволяет использовать микропереписи домохозяйств и создать реалистическую картину и предсказывать, как различные меры экономической политики, снижение налогов на те или иные товары, повышение налогов, субсидии на то или иное потребление, как они будут менять не только потребление данного товара, но и всю систему совокупного спроса и всю экономику. Действительно, все идет от частного к общему.
Другую новацию в работах Нобелевского лауреата 2015 года в экономической науке называют теперь парадоксом Дитона, то есть по его имени. Речь идет о сопоставлении динамики доходов населения с одной стороны и динамики его расходов, то есть потребления, с другой. Более того, этот парадокс, как показал сам Дитон, в какой-то период жизни человека может закономерно возникать, а когда-то также закономерно исчезать.
Но парадокс по определению – это ситуация, которая кажется неправильной и необычной, а он решается и оказывается, что все, в общем-то, вполне правильно и логично. С 1950-х годов В экономической науке известно по работам Франца Модильяни и Милтона Фридмана, и оба Нобелевские лауреаты, что в зависимости от изменения расходов потребление сокращается несколько меньше, чем сокращается доход. Или повышается несколько меньше, чем повышается доход, потому что, в общем-то, базовое потребление необходимо для жизни, а все остальное уже, скажем, сбережения можно сократить или, наоборот, поднять в зависимости от изменений. И поэтому, по мере того, как человек становится более пожилым, или по мере того, как меняется уровень дохода в цифрах деловой активности, в зависимости от этого происходит эффект сглаживания, когда, в общем-то, потребление сглаживается по времени. Так вот, микропереписи населения показали, вот это парадокс, что на самом деле, если люди ожидают, что у них доход будет повышаться, или они ожидают, наоборот, что он будет понижаться в плохие времена, то, соответственно, в следующие годы они делают то же самое. То есть, на самом деле, потребление очень часто повышается больше, чем доход, потому что они ожидают, что доход будет увеличиваться. Это парадокс Диттона. Но он показал, что вопрос разрешается тем, что в различных социальных группах и в различных группах домохозяйств у одних доход повышается, у других доход понижается. Если мы исследуем их все по мере того, как мы их суммируем, то оказывается, что все-таки эффект сглаживания происходит, и этот парадокс таким образом разрешается. Хотя на индивидуальном уровне мы этого не видим. И затем, когда люди стареют, естественно, они становятся как бы более похожи друг на друга. Потребление пожилых людей является более или менее стабильным на протяжении этой части их жизненного цикла.
Нобелевский комитет особо отмечает и работы Ангуса Диттона в последние 15-20 лет, посвященной проблематике бедности в развивающихся странах. В частности, разработанные им новые методы оценки самого уровня бедности для этих стран, которые опять-таки базируются на целой системе специальных опросов отдельных домохозяйств, то есть вновь от частного к общему.
Совершенно верно. Одна из основных заслуг Ангуса Диттона – это именно создание методологии. И эта методология довольно постоянно по всем вопросам, которые он разрабатывал. И это именно микроперепись домохозяйств и исследование от частного к общему и суммирование потребления домохозяйств. И это имеет большое практическое значение именно для изучения развивающихся стран, потому что когда мы говорим, что вот в последнее время впервые в мире бедность упала на 10%, а откуда мы это знаем? Как мы можем это знать? Так вот, те методы, которые он разработал по микроперепись населения, создание больших баз данных и изучение домохозяйств, как раз это показывает. Раньше в значительной степени использовались долгосрочные исследования одной и той же выборки домохозяйств. Но постепенно из нее выпадали и выпадали домохозяйства, люди переезжали, люди умирали. И таким образом вот этот метод, он, в общем-то, очень ценный в статистике в развитых странах, он не давал достаточно представительных результатов в развивающихся странах. И Ангус Диттон предложил другой метод, а именно повторяющиеся наблюдения за группами ровесников. Потому что эта группа ровесников, можно ее исследовать, у нее определенный выработался тип потребления, и надо смотреть, как в зависимости от экономического роста он меняется. Это дает нам результаты как раз достаточные для того, чтобы сказать при таком статистическом исследовании домохозяйств ровесников, что вот уровень жизни улучшился, бедность упала на 10%, или уровень жизни не улучшился, бедность не упала. И эта методология дает нам реалистическую картину того, что происходит в развивающихся странах.
Ангус Диттон много занимался вопросами взаимосвязи особенностей демографии развивающихся стран и потребления в них, в частности, потребления, обусловленного доминированием в этих странах больших семей. Но со временем и этот фактор меняется. По мере роста благосостояния сами семьи становятся меньше.
Здесь несколько интересных проблем возникает. Дело в том, что раньше смотрели на совокупные данные по странам и на общее количество населения и рассчитывали уровень жизни, что и, в общем-то, нам дает валовый внутренний продукт на душу населения. Но таким же образом рассчитывался уровень бедности и изменения в уровне жизни. Но при этом не учитывалось, что меняется состав семьи. и что, конечно, потребление семьи многодетной может быть несколько меньше, потому что по расчетам Энгельса Дитона дети потребляют примерно 30-40% от потребления взрослого человека. Это им достаточно в условиях бедности для нормальной жизни. И поэтому, соответственно, меняются оценки бедности. Если мы вводим этот демографический фактор и рассматриваем реальные домохозяйства, а затем по мере того, как общество развивается и снижается рождаемость, и многодетных семей становится меньше, и число детей в семье падает, мы можем говорить о том, как развивается их потребление и как меняется уровень жизни. Значит, мы смотрим на домохозяйство, мы смотрим на демографический состав, и мы смотрим на потребительскую корзину и учитываем вот эту вот сложную совокупность, и тогда у нас методологически получается реалистическая картина.
Как отмечают некоторые эксперты, Ангус Дитон, по сути, развенчал концепцию так называемой «ловушки бедности» для наиболее бедных стран мира. Она исходила, в частности, из того, что слабая обеспеченность их населения продуктами питания порождает и низкую производительность труда, и в целом определяет уровень жизни, и что, мол, помочь таким странам может лишь прямая зарубежная продовольственная помощь. В чем суть научных выводов Ангуса Дитона по этой проблематике?
Исследования развивающихся стран показали, что на самом деле экономическое развитие не зависит от уровня питания. Это была удобная теория для того, чтобы не развивать институции и рынки в развивающихся странах, а все валить на плохое питание и пропагандировать иностранную помощь. Ангус Дитон показал, что причинно-следственная связь обратная. То есть от низкого уровня дохода происходит плохое питание и высокая заболеваемость населения. Тогда как по мере экономического развития, если увеличивается уровень образования, если увеличивается применение известных уже в мире технологий, что легко сделать, то, соответственно, даже при низком питании увеличивается производительность труда, от более высоких инвестиций, от лучших технологий и от более образованной рабочей силы. И после этого уже подтягивается экономический рост, а экономический рост улучшает общее потребление населения. Тогда исчезает проблема низкого уровня питания. То есть это очень важно в практическом отношении, потому что программы зарубежной помощи от богатых стран бедным странам, они перешли именно на прямую продовольственную помощь, что выгодно производителям сельскохозяйственных товаров в богатых странах, они получают субсидии. Значит, Энгельс Дитон показал, что самое лучшее, что может сделать иностранная помощь в этой ситуации, это медицинские знания. Знания об элементарных принципах медицины и социальной гигиены для того, чтобы улучшить медицинское состояние населения. Все остальное – это экономическое развитие самих слаборазвитых стран и, главное, развитие их институтов и правительства, которое, в общем-то, не зависит от иностранных пожертвователей, а зависит именно от своего собственного населения и проводит экономическую политику. Это экономическая политика, а не питание. Это ключ к решению проблемы бедности в слаборазвитых странах.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы о работах Нобелевского лауреата 2015 года по экономике профессора Принстонского университета в США Ангуса Дитона отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор экономики Михаил Бернштам. Напомним, Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля. Впервые она была присуждена в 1969 году. Теперь премия будет вручена в 47-й раз. Ангус Дитон, которому 19 октября исполняется 70 лет, стал 76-м ее лауреатом. Согласно же завещанию самого шведского промышленника и изобретателя, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в 5 номинациях – физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. Экономия. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Суп Саркис из Каро, куча балды в загахе.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» поют и рассказывают грузинские артисты Нани Бригвадзе и Вахтанг Буба Кикабидзе.
Город Тбилиси всегда был очень интернациональным городом. У меня даже есть одна песня, песня про мой дворик, где живет 17 национальностей. Начиная, значит, грузинов, кончая ассирийцами, курдами, евреи, русские, азербайджанцы, армяне. Была даже французская семья.
Я считаю, что грузины, если не смогут петь грузинскую песню, они не певцы. Потому что вообще петь грузинскую песню очень трудно. Если нет фундамента этого, ты абсолютно не состоишься как певец.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.